Сегодняшнее воскресенье я хотел бы предложить изучить 10 заповедей. Каждое служение мы будем брать по одной заповеди и рассматривать ее. Итак, из воскресенья в воскресенье. Конечно же, прежде чем начать изучать 10 заповедей, наверное, нужно задать вопрос или ответить на него, а зачем их изучать, 10 заповедей? Ведь есть некоторые тексты в Новом Завете, которые говорят, например, что закон был где-то водителем ко Христу. Ну, он имел смысл, пока мы не пришли ко Христу. И Павел говорит в послании к Римлянам, что Христос – конец закона, что мы уже не под законом, мы уже под благодатью. И многие думают, ну все, это было, имело значение до Христа, теперь, в принципе, 10 заповедей к нам никакого отношения не имеют. И не хотел бы объяснить, почему верующему человеку нужно знать и изучать 10 заповедей. Во-первых, это средство благовестия, Евангелия. Почему? Сегодня очень много есть людей в мире, с которыми, может быть, вы встречались, которые говорят примерно следующее. Ну, я как бы неплохой человек, я хороший человек. И вы говорите, что мне нужно каяться. В чем мне нужно каяться? Есть люди гораздо хуже меня, и поэтому многие люди, они не сознают глубины своей вины перед Богом. Они не понимают всей той трагедии, в которой оказался человек после грехопадения. И поэтому 10 заповедей, их можно было бы, знаете, сравнить как с хирургом, который разрезает, да, рану какую-то и показывает вот внутри, какова болезнь. Точно так же закон Божий, он проникает в самое сердце человека, он показывает нашу испорченную природу, и 10 заповедей показывают глубину трагедии, испорченности человеческого сердца. Вспомните такую историю из Нового Завета, когда один молодой богатый человек подошел к Иисусу Христу и задал ему вопрос: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Почему Иисус ему не сказал: «Ну, тебе нужно покаяться, Бог тебя любит, и поэтому, когда ты покаешься, Он простит тебе грехи». Иисус ему говорит: «А ты знаешь заповеди?» Он развернул его к закону, и тот стал говорить: «Да, знаю, вот, не прелюбодействуй, не воруй», и дальше сказал: «Я их все соблюдаю, я их никогда не нарушал, что мне еще не достает?» И, конечно же, этот молодой человек совершенно не понимал глубину порочности своего сердца. И когда Христос ему сказал: «Пойди все имение, раздай, продай нищим, и будешь иметь наследство на небесах», понятно, что это не было условие спасения для этого человека. Но, по сути, Христос, который видит сердце каждого человека, видел, что деньги – это были главная ценность. По сути, это было идол этого молодого человека. И, по сути, Христос ему показал, что он не соблюдает уже самую первую заповедь, не говоря уже про все остальные. И поэтому закон является средством Евангелия, средством благодати, потому что действительно, когда человек видит глубину своей трагедии, тогда закон является детоводителем ко Христу, потому что он ведет человека ко Христу. Вторая причина для того, чтобы верующие люди могли еще больше ценить благодать. В одном из псалмов псалмопевец сказал такие слова: «Во свете Твоем мы видим свет». Только в свете Божьей истины мы можем реально иметь представление о реальности жизни. И точно так можно сказать так: только во свете Божьего закона мы можем видеть реальное состояние сердца человека. И, конечно же, когда мы это видим, это еще больше побуждает нас идти ко Христу за милостью, за оправданием, за спасением. Закон как раз и показывает, что человек в тупике. Человек находится в таком безнадежном состоянии, что без милости Бога ему не справиться. И поэтому закон побуждает нас идти ко Христу и ценить благодать, ценить то искупление, которое Христос принес. Еще одна причина, почему? Потому что Иисус Христос сказал такие слова: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди. А как нам соблюдать Божьи заповеди, если мы их не знаем? Вот если, например, неверующий человек говорит, ну, я хороший человек, добрый, в чем мне каяться, и если сказать ему, хорошо, можешь ли ты перечислить, ну, 10 заповедей? Но если человек говорит, что он хороший, ему не в чем каяться, значит, во всяком случае, он должен знать закон и знать, что он этот закон не нарушает. Согласны? Если ему сказать, хорошо, а перечисли 10 заповедей, как вы думаете, сколько заповедей сможет сказать неверующий человек из 10? Сможет ли он все 10 назвать? А если такой вопрос задать вам, сколько заповедей вы назовете из 10? Задайте себе этот вопрос. И поэтому Иисус говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Это значит, что исполняя Божий закон, мы угождаем Богу. И это очень важный момент. Почему? Мы не соблюдаем заповеди, чтобы заслужить спасение. Потому что у многих людей такое представление о христианстве, что быть христианином – это нужно соблюдать заповеди. И вот когда мы будем соблюдать заповеди, если мы будем хорошими, то тогда Бог нас спасет. И на самом деле мы читаем историю, вот мы сейчас, когда начнем соблюдать заповеди, читать Божий закон, то мы увидим о том, что Бог не пришел в Египет к евреям, когда они были в рабстве, и не сказал, вот я вам даю сейчас 10 заповедей, через год приду, проверю. Если будете соблюдать, тогда освобожу вас из рабства. Так было? История освобождения? Нет. Бог пришел в Египет, Божьему народу, когда они были рабами, когда они вопияли, и Он их освободил. И когда Он их освободил, и они были свободным народом, Он сказал, вот вам закон, я хочу, чтобы теперь вы исполняли этот закон. Он уже дал его свободному народу. И точно так и с нами. Мы соблюдаем 10 заповедей не для того, чтобы заработать спасение, а уже будучи спасенные, искупленные Христом, освобожденные из рабства греха, Бог как свободному народу дает эти заповеди для того, чтобы угодить Богу. И по сути можно сказать так, что наша вера должна проявиться в послушании 10 заповедям. Когда мы исполняем 10 заповедей или заповеди Божьи, этим самым мы показываем, что мы любим Бога. Смотрите, Иисус не сказал так. «Если вы будете исполнять заповеди, и я это увижу, тогда я полюблю вас». Не так было. Он говорит, «Если вы любите меня, соблюдите заповеди мои». И поэтому верующему человеку нужно знать эти заповеди, потому что если он хочет угодить Богу, то самое главное, как мы можем угодить Богу, это повиноваться заповедям, которые Он дал. Еще есть одна очень важная причина. Заповеди даны для блага человека. Когда Бог давал заповеди в Ветхом Завете, когда Моисей в книге Второзакония напоминал и повторял Божий закон, он сказал такие слова, я прочту. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо». Посмотрите, Бог говорит, «Я даю вам заповеди, но эти заповеди нужны для вас. В них благо, в них Божье руководство, в них благословение». Поэтому каждая заповедь несет благо самому человеку. И опять же, у людей есть такое представление о христианстве, что чтобы быть христианином, нужно соблюдать заповеди. А соблюдать заповеди – это значит, нужно себя во всем ограничивать. Ограничить свою свободу. А ограничивать себя во всем – это значит лишить себя счастья. Поэтому, по сути, Бог, давая закон, Он лишает счастья человека. Вот так многие мыслят. И я бы сказал так, 10 заповедей – это не тюремное постановление. Их больше можно было бы сравнить с правилами дорожного движения. Несмотря на то, что все водители нарушают эти правила, все водители жалуются на эти правила, И тем не менее, все водители понимают, что если не будет правил дорожного движения, будет совсем плохо. И точно так Божьи заповеди, они дают правильное направление в жизни человека, когда человек может получить благословение. Итак, я только назвал четыре причины. Это средство благовестия, потому что прежде чем прийти к покаянию, человек должен увидеть свое безнадежное состояние. Они помогают нам ценить благодать, понимая порочность нашего сердца. Эти заповеди даны нам во благо, и они помогают нам, как свободному Божьему народу, имеющему возрожденное сердце, повиноваться Богу. И в этом проявляется живая вера и любовь ко Христу. И давайте сегодня начнем с первой заповеди, хорошо? Книга «Исход», 20 глава, это начало, где Божий народ получил эти заповеди. И первая заповедь звучит примерно так. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Так, смотрите, что первая заповедь, она как бы связана в контексте с тем, что Бог вывел Божий народ из рабства. По сути, Бог освободил их, Он их спас, Он показал, что Он имеет власть, всемогущество, что Ему можно доверять, и Он имеет право на них. Он их освободитель. И первая заповедь – это как фундамент, который дает направление всем остальным заповедям. Заповеди показывают Бога как законодателя, как того, кто имеет право устанавливать нравственный закон, нравственный кодекс. Потому что первая заповедь, по сути, заявляет, что существует только один Бог. Когда написано, что «да не будет у тебя других богов пред лицом моим», это не значит, что есть еще какие-то другие боги, и библейский бог – это еще один из богов, сильный, всемогущий, его нужно просто внести в список тех богов, которым поклонялись древние народы. Ну, потому что если мы возьмем древний мир и все народы, которые там жили, там, ну, скажем так, хананеи, филистимляне, амореи, египтяне, у каждого народа был свой список богов и богинь. Ну, древний мир – это был мир, когда люди поклонялись каким-то идолам. И у каждого народа был свой список. И давая эту заповедь, это не значит, что Бог говорит, ну, внесите еще меня, библейского бога, в этот список, и, может быть, поставьте меня как главного бога. На самом деле заповедь утверждает, существует только один Бог. Никаких других богов их просто не существует. Их нету. И спустя века эту мысль в одном из посланий выразил апостол Павел. Он написал так. Я прочту в одном из посланий. Он написал так. «Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого». По сути, он повторяет первую заповедь. Первая заповедь утверждает, что в мире нету никаких богов, все это придуманные ложные боги, идолы, существует только один Бог. Наверное, вы слышали такое утверждение, когда люди говорят, ну если верить, то сбудется. И на самом деле это как бы древнее верование языческое, которое сегодня еще находит отражение. И многие люди так и верят. Многие люди верят, что вот если очень сильно во что-то верить, то это обязательно сбудется. На самом деле Библия нам дает совсем другое представление о вере. И по сути Библия говорит, не так важно, как сильно ты веришь, в сравнении с тем, кто или что является объектом твоей веры. И вот у нас есть верное основание веры, потому что объект нашей веры – это Бог. Поэтому в древнем мире люди, которые поклонялись идолам, они могли очень сильно и искренне верить, что вот этот идол или эта богиня принесет какое-то благо. Но эта вера была ложная, потому что на самом деле никаких богов не существует. И поэтому такое понятие, как верить в веру или надеяться на надежду, ну, это абсурд, это бессмысленно. Наша вера имеет ценность лишь только по той причине, что у нас есть объект нашей веры. И объект нашей веры – это Бог. И теперь подумайте, эти заповеди, может быть, они только для евреев, может быть, они не относятся ко всем людям. Имеют ли они обязательное исполнение для других народов или других людей? И подумайте, что утверждает эта заповедь. Если Бог один, если Он сотворил этот мир, если Он сотворил человека, если мы живем как бы в Его доме, который Он сотворил, значит, Он как единственный законодатель имеет право, божественное право, устанавливать нравственный закон для каждого человека, для любого народа. Он имеет на это право. Одна компания в Америке, она такое дала объявление, конкурс на лучшие 10 заповедей атеиста. Вот кто пришлет лучших 10 заповедей атеиста там, за денежное вознаграждение. И среди вот этих 10 заповедей атеиста там была такая заповедь. Нет единого правильного способа прожить свою жизнь. И на самом деле эта заповедь логична, если Бога нет. Если Бога нету, значит, не существует единственного правильного нравственного кодекса. А это значит, что никто не знает, как правильно прожить свою жизнь. Да, если Бога нет, это заповедь логична. И когда-то Достоевский, он выразил философию атеиста такими словами. Если Бога нет, то можно все. А если Бог есть? А если Он только один? И это значит, что Бог имеет право, божественную власть дать или выразить свою сущность в Божьем законе, и этот Божий закон для каждого человека. В этом и суть первой заповеди. Вот почему она фундамент, который дает направление всем остальным заповедям. И в чем же суть вот исполнения этой заповеди? Эта заповедь говорит о том, что человек должен поклоняться только одному Богу. Ну, в контексте вот древнего мира, давайте подумаем. Я уже говорил, что у каждого народа был свой список богов и богинь, и даже у всех народов было свое представление о возникновении Земли. Ну, сегодня, знаете, там современные, да, версии теории Большого Взрыва, теории эволюции. А в древнем мире верили, например, одни народы верили, что Земля произошла в результате битвы богов. Другие верили, что Земля произошла в результате совокупления там, бога и богини. Третьи верили, что Земля произошла в результате там, убийства одного бога другим. И у каждого свои верования. И вот даже в этом историческом контексте, если вы откроете первую книгу Библии «Бытие» и прочитаете самый первый стих, он шокирующий для всего древнего мира. «Вначале Бог сотворил небо и землю». Самый первый стих Библии утверждает, есть только один Бог, и этот Бог сотворил этот мир. Это шокирующе было в контексте вот древнего мира. И поэтому первая заповедь, она говорит о том, что человек должен поклоняться только одному Богу. И самый главный грех вот в Ветхом Завете – это был грех идолопоклонства. Если вы будете читать Ветхий Завет, то вы часто будете встречать такое слово, как идол. и идолопоклонство. Бог осуждает за идолопоклонство. По сути, это было нарушение первой заповеди. И вся история Божьего народа в Ветхом Завете – это история постоянного нарушения первой заповеди. Да, они нарушали все заповеди, но главная заповедь, которую нарушали, это была первая. Почему? Потому что под влиянием других народов они постоянно, Божий народ постоянно совмещал поклонение Богу и поклонение языческим божествам. То есть они, в принципе, жили по такому принципу, ну, как бы одно другому не мешает. В древнем мире люди что делали? У каждого народа был свой список богов, богинь. Они изготавливали специальные изображения этих богов, покрывали их там серебром, золотом, устанавливали специальные места и приходили, приносили там какие-то дары. В основном это были дары, состоящие из каких-то продуктовых наборов. Да? И, ну, даже были некоторые народы, которые приносили богам, идолам в жертву детей, бог Молох. Ему приносили даже в жертву детей, и поэтому это все сопровождалось какими-то ритуалами. И вот Божий народ, он как бы совмещал в Ветхом Завете и Богу поклонялся, и вот этим языческим божествам. И всякий раз пророки, они обличали Божий народ, например, Иисус Навин. Когда Божий народ вошел в землю обетованную, когда Моисей умер, и уже народ вел Иисус Навин, он сказал там такие слова: давайте мы определимся, кому будем поклоняться. Или Богу, или тем богам, которым поклонялись еще ваши отцы. Это целая история Божьего народа. Он вспоминал им. И он говорит, нужно выбирать, нельзя вот жить по принципу «одно другому не мешает». И поэтому в Ветхом Завете очень часто, когда Божий народ уходил в грех идолопоклонства, Бог их сравнивал с неверной женой. Почему? Потому что, наверное, брак – это очень хорошая иллюстрация того, как правильно понять, когда человек нарушает эту заповедь. Точно так же невозможно поклоняться было и Богу, и этим идолам, жить по принципу «одно другое не мешает». Точно так же это не работает в браке. Ну, представьте, вот приходит муж домой с девушкой и говорит: «Жена, я хочу познакомить тебя вот с важным и дорогим для меня человеком. Вот понимаешь как? Вот я тебя люблю, ну и этот человек для меня очень важен. И я просто хочу тебе сказать, что иногда я буду ночевать у нее. Но тебя я тебя не забуду, тебя не оставлю. Вы просто для меня обе очень дороги и важны. Скажите, что на это скажет жена?» Я думаю, что она должна сказать примерно следующее. Давай определись, выбирай, или я, или она. И скажите, если жена так скажет, ее кто-то может обвинить, что она гордая, злая, непримиримая, не подчиняющаяся мужу? Я думаю, что это будет правильная реакция. Невозможно в браке жить по принципу «одно другому не мешает». Если жена скажет в ответ: «Ну хорошо, как скажешь, ты же глава, вот как ты скажешь, так пусть и будет», это выглядело бы странным, не правда ли? И поэтому брак – это очень хорошая иллюстрация, на которую Бог переносил свои отношения. И когда он видел, что что-то забирало сердце израильтян больше, чем Бог, он называл их вот неверной женой, это был грех идолопоклонства. И кто-то может сказать: «Хорошо, но это было в Ветхом Завете. Сегодня в современной культуре у нас, да, никто так не делает, как в древнем мире. Ну, никто уже не верит в этих разных божеств, никто не ставит им какие-то там статуи, да, никто не ходит не поклоняться. Может быть, это просто история. И сегодня первая заповедь, грех идолопоклонства, не имеет нам никакого отношения». И с другой стороны, теперь давайте перенесемся в наше время, да, и попробуем дать определение. Как вам кажется, вот, какое бы вы дали определение, что такое идолопоклонство? А? Ну, скажите, вот как вот, ну, так, компактно, как вам кажется?
Поклонение вещам,
поклонение каким-то вещам этого мира, человеку, да. То, что занимает сердце человека больше всего, да. Ну, можно показать слайд, ну, примерно, если бы так вот. Идол – это то, что мы ценим выше Бога. Ну, то, что является главным для нас, самым ценным. И это становится больше, чем сам Бог. Примерно так. Если вот так определить идолопоклонство, то по сути, теоретически, любые материальные блага могут стать идолом. Любые. Музыка, спорт, еда, карьера, деньги, удовольствие, роскошная жизнь, желание славы, принятие, уважение. Любая вещь, если она перерастает в такой момент, когда это для меня становится в жизни самым ценным, важнее, чем Бог. Поэтому посмотрите, сама идея идолопоклонства, она никуда не ушла, просто поменяла формы. Сегодня современные идолы просто другие. Проблема современного человека в том, что он также склонен идолопоклонству, как и люди в древнем мире. Почему? Потому что идолопоклонство само по себе привлекательно для греховного сердца человека. Вот почему так было вот развито идолопоклонство в Ветхом Завете? По одной причине. По первой. Была выгода. Вот смотрите, как думали в древнем мире. Люди думали, что боги нуждаются в еде. Почему приносили вот им дары, еду? Ну, потому что люди верили, что богов нужно кормить. Они нуждаются в еде. Поэтому им в дары приносили вот такие продуктовые наборы, еду. И люди верили так, что вот мы кормим богов, а они в ответ могут благословить народ. Дождь послать, урожай. И получается как бы взаимовыгодные такие условия. Мы выручаем богов тем, что мы их кормим, а уже сытые боги посылают людям благословения. Вот так верили. Ну, чтобы нам понять, почему в древнем мире люди приносили... И это как бы такие были отношения, знаете, взаимовыгодные. Что-то даем богам мы, в чем они нуждаются от нас, и они нам дают то, в чем мы нуждаемся. Вторая причина была – удобство. Посмотрите, вот Бог сказал, что поклоняться можно только в Иерусалиме, только в таком месте, только вот так. И почему и паломники, они шли в Иерусалим. А для того, чтобы поклоняться языческим божествам, не надо никакие паломничества было совершать. Вылепил этого идола, поставил где-то там на вершине, иди. В каждом городе, в каждом населенном пункте. И самое главное – идолы не требовали от людей какого-то морального, вот, нравственного кодекса изменяться. Не надо было. Бог требует, поклоняясь ему, чтобы человек оставлял грехи, а идолы не требовали. Посмотрите, чтобы быть благочестивым язычником, не надо менять свою жизнь. Нужно просто прийти, принести продуктовый набор и ждать благословения от идола. Все. Посмотрите, как выгодно, как просто и как удобно. Больше боги, как бы, да, эти выводы умные, ничего не требовали. Бог же говорил о том, что ему нужно поклоняться, оставляя грехи. И поэтому израильский народ, он постоянно впадал в такой грех, когда вот посмотрите, пророк Исаия в чем обличал народ. Бог говорит так. «Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячи и суббот праздничных собраний не могу терпеть». И дальше причина. Почему? «Беззаконие и празднование». Посмотрите, как жил израильский народ. Языческие боги не требовали изменений? Нет. И они думали, что и так их Бог. Можно прийти, вот праздничное собрание, принести Богу какие-то свои дары и жить как хочешь. И Бог говорит, нет, мне так поклоняться нельзя. Празднование и беззаконие не ходите, не надо. И была третья причина, что идолопоклонство, оно всегда потакало греховным прихотям человека. Смотрите, как верили в древнем мире. В древнем мире верили, что когда бог и богиня совокупляются, после этого боги приносят благословение народу. Вот так верили. И поэтому народ думал в древнем мире так. А как как бы побудить богов чаще этим заниматься? Как их побудить к романтическим отношениям? А значит, нужно здесь на земле людям это делать, боги будут смотреть на них и, по примеру, тоже будут делать то же самое. И поэтому, когда мы читаем историю древнего мира о религиозной проституции, когда в храмах в Эфесе, в других были вот жрицы специальные, которые там занимались любовью, вот почему, потому что они так верили. И посмотрите, на самом деле идолопоклонство, оно еще больше потакало греховным прихотям человека. Посмотрите, насколько оно было выгодным, оно было удобным, оно не требовало изменений никаких нравственных и еще больше потакало прихотям. И поэтому, переносясь сегодня в наше время, мы можем сказать, апостол Павел говорит, что идолопоклонство, оно вообще коренится в сердце человека. Вот источник идолопоклонства. Если есть этот слайд, посмотрите, пожалуйста, Римлянам 1 глава. Павел оценивает состояние людей в мире, и он говорит такие слова. «Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца». Посмотрите, идолопоклонство коренится в сердце человека. Поэтому и современный человек точно так же склонен к идолопоклонству, как и люди в Ветхом Завете. Только сегодня у нас есть современные идолы. Идолы секса, денег, комфорта, роскоши, развлечений, славы и много-много другого. Все то, что дают материальное благо, и если это перерастает до такой степени, что это становится важнее всего в жизни, то, по сути, человек сегодня современно, знаете, многие люди думают так. Вот, или представьте, да, что может быть ценное для человека или ценнее, важнее всего, если человек думает так. Если у меня будет это, вот ставьте туда сами то слово, что для вас ценнее всего, то я буду счастлив. И многие люди так и думают. Они, по сути, живут ради этого, поклоняются этому, и они думают, что вот этот идол и даст им настоящее счастье. И поэтому апостол Павел говорит, вы знаете, что святое место пусто не бывает. Если человек не преклоняется перед Богом, он найдет ему замену. Ну, так человек создан. Если он не может находиться в нейтральном состоянии, если не Бог, то что-то другое займет его место. И апостол Павел, по сути, говорит, в чем суть идолопоклонства. Они заменили Бога на творение. Тварь или творение. То есть они поклоняются творению вместо Творца. И поэтому, когда сегодня какой-то человек говорит, я вот свободный человек, я никому не поклоняюсь, на самом деле это неправда. С точки зрения Библии это неправда. Человек поклоняется или стихиям этого мира, о чем мы говорим, то, что могут дать материальное благо, или он поклоняется сам себе, своим мечтам, своим греховным желанием, своим представлением, идеалом о жизни, или он поклоняется другим людям, ища у них какой-то значимости, уважения или чего-то другого. Но однозначно принцип такой. Сердце, греховное сердце, все равно выберет объект для поклонения. И что же сегодня эта первая заповедь значит для верующих в Новом Завете? Давайте посмотрим на отрывок из Нагорной проповеди Христа. Нагорная проповедь Христа, Евангелие от Матфея, 6 глава. Я, может быть, прочту немного выше, с 19 стиха. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». И дальше Иисус подводит итог. И Он говорит, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другого ненавидеть. Не можете служить Богу и мамоне». Смотрите, Иисус Христос, по сути, говорит на тему идолопоклонства. он использует метафору сокровища. Он говорит, там, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И это очень важный принцип. Что Иисус Христос подразумевал под сокровищем? О чем эта метафора? И понятно, что это, скорее всего, это образ. Это сокровище, это образ того, что ценно для человека. Ну, у каждого человека свои ценности. Например, когда мы читаем в Ветхом Завете притчу про безумного богача, там написано, ну, построю новые амбары, положу туда житницы, покойся, душа моя, много добра лежит на многие годы. Для него это было сокровище. Ну, почему? Потому что в то время занимались сельским хозяйством, были времена голода, и когда у человека были запасы на долгие годы, ну, по сути, это был богатый человек. Ну, сегодня, например, если там умер дедушка и оставил вам наследство, сарай и в сарае 100 мешков зерна. Ну, для вас это не сокровище, да, то есть старый Мерседес был бы лучше, чем 100 мешков зерна. Поэтому это метафора, это образ, который говорит о том, что ценно для вас. Вот то, что ценно для вас и является вашим сокровищем. Но Христос говорит, что там, где сокровище, там ваше сердце. По сути, каждый человек живет ради этого сокровища, чтобы его приобрести, потому что он думает так, что именно приобретя это сокровище, оно сделает меня счастливым. И Христос, он подводит итог, он говорит, а невозможно служить двум господам. Невозможно совместить принцип, одно другому не мешает. По сути, он учит, он говорит, вы знаете, что то, что занимает главное место в вашем сердце, оно вытеснит все остальное. И вы будете жить именно ради этого. И он называет это служением и поклонением. И так создан человек. Человек, по сути, живет ради того, что является для него самым ценным. И он говорит, что мы все, по сути, собиратели сокровищ. И в этом отношении, как бы он представляет, невозможно служить одновременно Богу и мамоне. Мамона у нас в синодальном переводе, там сносочка идет, богатство. На самом деле мамона – это было имя одного из божеств, которым поклонялись в Ветхом Завете. И это божество, которое как бы давало, ну, какие-то материальные блага. Поэтому я бы сказал так, что это такой собирательный образ. Мамона – это собирательный образ, это все материальные блага, которые сегодня, ну, мы можем получить. И понятно, если спросить каждого человека из всего комплекса материальных благ, то мы можем обнаружить, что у каждого будет свое сокровище, то, что для него ценнее всего, ну, то, что может стать идолом. И, по сути, Христос говорит о том, что вы знаете, что каждый день ведется война за наше сердце. Да? Что станет главным сокровищем в нашем сердце? Ради кого мы будем жить, кому поклоняться, кому служить? Потому что невозможно совместить поклонение Христу и каким-то еще идолам. И, по сути, наше греховное сердце, оно склонно к тому, чтобы увести нас от поклонения Христу ради каких-то других сокровищ. Это борьба, которая ведет в нашем сердце. И, ну, я бы даже сказал, вам немного рассказал про свое сердце. Я до сих пор ношу изменчивое сердце. И я замечаю, что иногда мои сердечные глаза блуждают там, что предлагает царь Мамона. Иногда я ловлю себя на мысли, что я завидую некоторым людям, у которых есть что-то, чего нет у меня, что мне хотелось иметь. Иногда я ловлю себя на мысли, что я ропщу на жизнь, бываю недовольным. И я понимаю, что каждый новый день ведется борьба за мое сердце. И я понимаю, что когда Христос станет самым большим и главным сокровищем моей жизни, только тогда царь Мамона он потеряет свою власть, свою силу. Потому что, по сути, Христос говорит, вы знаете, два царя предлагают нам одно и то же. Счастье, радость, мир. Только один царь фальшивый, не настоящий. И то, что он предлагает, это обман, это то, что приведет человеку к разочарованию в конце жизни и к рабству. И только один царь настоящий – это Христос, который предлагает истинное счастье. И Христос вводит очень важный принцип. И если у вас такое же сердце, как у меня, то вы понимаете, о чем я говорю, о какой борьбе я говорю. И именно поэтому каждый раз я перечитываю Евангелие, я размышляю о Евангелии, я каюсь перед Богом в своих грехах, и я хочу укорениться в Евангелии настолько, чтобы Христос был на самом деле, на практике, самым главным сокровищем моей жизни. Постоянно за наше сердце ведется борьба за вот это идолопоклонство. И в Новом Завете, и мы дальше это увидим, каждая заповедь, она трансформировалась или преобразовалась. Я не знаю, может быть, музыканты меня как бы помогут или подправят, вот когда музыкант делает какой-то ремикс песни, да, то есть слова те же, да, мелодия та же, но что-то может там поменяться, не знаю, тональность или ритм, да, то есть все то же, но что-то поменялось, если я сейчас что-то правильно сказал, да. И точно так же вы это увидите, каждая заповедь в Ветхом Завете с приходом Христа трансформировалась. Посмотрите, как трансформировалась первая заповедь. Посмотрите. Книга Исход, 20 глава, 3 стих. Бог утверждает, что есть только один Бог, и нужно поклоняться только мне. А в Новом Завете этот же Бог, посмотрите, что говорит. Он указывает на Иисуса Христа и говорит, его слушайте. Посмотрите, как трансформировалась первая заповедь в Новом Завете. Оказывается, что сегодня для того, чтобы исполнить первую заповедь, нужно поклоняться только Иисусу Христу. Ну, потому что написано, что Бог весь суд отдал Иисусу Христу. Что в конце времен перед Ним преклонится все, и земное, и небесное. Сам Иисус и Библия утверждает, что Он есть истинный Бог. Сам Иисус утверждает, что невозможно познать Бога или прийти к Богу, если только, только через Него. И Бог Отец своим голосом говорит, Его слушайте. И таким образом трансформируется первая заповедь, и сегодня она говорит о том, что если человек не поклоняется Иисусу Христу как Богу, он нарушает первую заповедь. Понимаете, в чем смысл этой заповеди сегодня? Например, иудеи, которые поклоняются Богу, которые ревностные и посвященные, но при этом отвергают Христа как Бога, нарушают первую заповедь. Да. Мусульмане, которые поклоняются Аллаху, которые ревностно и посвященно 5 раз в день молятся, но при этом не признают Христа как Бога, нарушают они первую заповедь? Да. И Библия говорит, что оказывается, что если сегодня вы не поклоняетесь Христу как Богу, то вы не знаете Бога вообще. Вот как трансформировалось сегодня первая заповедь, и сам Бог Отец утверждает это в Новом Завете, что сегодня, чтобы исполнить первую заповедь, нужно поклоняться как Богу, только одному Иисусу Христу. Подумайте об этом. Почему? Потому что существует только один Бог, Он законодатель, Он издал моральный кодекс для каждого человека, и в конце жизни Бог будет судить каждого человека. Человекам положено однажды умереть, и потом суд. Подумайте, вот сегодня в нашей стране, или события, которые происходят в нашей стране, они как-то разделили людей, да, на 2 лагеря, даже в церкви, да. У каждого какое-то свое представление, свое понимание каких-то там августовских событий, того, что сейчас происходит, разная информация, что происходило на самом деле на Крестино, а справедливо ли совершаются суды, ну и много-многое другое. И наша проблема, знаете в чем? Что мы с вами не обладаем полной и совершенной информацией. Скажите, а кто обладает полной и совершенной информации. Бог. Скажите, а кто знает сокрытое во мраке? Бог. Скажите, а кто знает мысли и сердечное намерение человека? Бог. И вот этот Бог в конце времен будет судить каждого человека, от простого рабочего до президента. И его суд будет справедливый и беспристрастный. И мы даже знаем результат этого суда. Смотрите на последний слайд. Умерший без Христа. Здесь у него закончено его неверие, самолюбие, атеизм, гордость и богатство. И не будет покоя с миром никогда. Так как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Вот что ждет человека, который нарушает Божий закон. Вот для чего нужно проповедовать людям Божий закон, который просто показывает человеку, что если ты сегодня не поклоняешься Христу, ты нарушаешь первую заповедь. Мы еще не рассматривали остальные 9, но уже это и достаточно для того, чтобы ты не имел покоя никогда, вечно не имел покоя. И поэтому это еще раз говорит о том, что сегодня обрести надежду можно только в Боге и только поклоняясь Иисусу Христу. И сегодня на практике мы с вами все ведем вот эту войну за наше сердце, потому что греховная часть, она все равно тянет нас назад. Она хочет обмануть нас и сказать, что есть в мире что-то ценное, что ценнее Бога, и что это ценное может дать вам счастье, а не Бог. И на самом деле это царь Мамона, это фальшивый царь, который пытается обмануть нас. На самом деле мы знаем, что так как заповеди были даны только во благо человека, точно так же есть один истинный любящий Бог, который может действительно наполнить человека настоящей насыщенной жизнью здесь на земле и подарить дар вечной жизни вечности. Это Иисус Христос. Помолимся давайте.